Новости дня. Самое важное из того, что происходит в Петербурге. События и комментарии. Городская жизнь, политика, бизнес и культура.
В петербургской студии «Радио России» у микрофона Кирилл Андреев, за звукорежиссерским пультом Сергей Ёлкин. Добрый вечер. 18 часов 10 минут в Петербурге. Сейчас температура воздуха в городе плюс 4 градуса. Как всегда в это время по будням мы рассказываем о самых интересных и значимых событиях этого дня. Коротко о главных темах. Губернатор Александр Беглов подвел итоги прошедшего в Петербурге «Доброго субботника». На 30 улицах Васильевского острова начал действовать запрет на остановку транспорта. Новая схема организации движения введена в преддверии старта работы зоны платной парковки. Камчатский деликатес с мухами. Более 2 тонн сырья краба выявили на севере Петербурга. Пищевая продукция хранилась далеко не в санитарных условиях. В Петербурге накрыли масштабную сеть по продаже наркотиков. Запрещенные вещества у преступников изымали килограммами. Найти работу в здравоохранении, социальной сфере и городском хозяйстве. Петербуржцев приглашают на ярмарку вакансий. В северной столице пройдут концерты Международного фестиваля камерного исполнительства «Серебряная лира». В Российской национальной библиотеке открылась конференция, посвященная изучению памятников древней письменности. Сегодня гость новостей дня Татьяна Сергеева, руководитель регионального сосудистого центра, заместитель главного врача по неврологии Елизаветинской больницы. Сегодня в Петербурге стартовала неделя борьбы с инсультом. Событие, которое рассказывает о том, как уберечь себя от этого заболевания, проходит в преддверии Всемирного дня борьбы с инсультом. Его отметят 29 октября. Растет ли в северной столице число пациентов с нарушением мозгового кровообращения? На какие тревожные симптомы нужно обращать внимание в своем организме, чтобы уберечь себя от этого? Как помочь, если с человеком рядом случилось несчастье? И каковы успехи петербургских врачей в деле борьбы с инсультом? Об этом поговорим с нашей гостьей. Свои вопросы вы можете задать на сайте нашей компании по адресу rtr.spb.ru. На главной странице ищите ссылку онлайн-общение, вопросы и ответы «Радио России». Мессенджер WhatsApp плюс 7-921-982-86-56 и прямой телефон в студии 347-5003. Беседа начнется примерно через 12 минут, а сейчас новости подробно.
Новости дня. Последнее известие.
Итоги «Доброго субботника» в своем традиционном еженедельном обращении подвел губернатор Петербурга Александр Беглов. Глава города поблагодарил жителей, которые в выходные приняли участие в уборке. Это почти 217 тысяч горожан. Как отметил Александр Беглов, убрано и вывезено более 6 тысяч кубометров мусора и листвы. Многое, по словам губернатора, сделано для озеленения мегаполиса. Высажено 903 дерева, свыше 1700 кустарников и более 29 тысяч луковичных цветов. Приведены в порядок 72 объекта, созданных по региональному проекту «Комфортная городская среда». Среди них Заневский парк в Красногвардейском районе, сквер Раисы Штрейс в Московском районе, Зеленогорский парк культуры, прибережная полоса Верхнего Суздальского озера, Любашинский сад в Калининском районе и другие.
Новости дня. Хроника событий.
С сегодняшнего дня сразу на 30 улицах Васильевского острова начал действовать запрет на остановку транспорта. Новая схема организации движения введена в преддверии старта работы зоны платной парковки. С подробностями Владимир Снитков.
Васильевский остров готовится к введению платной парковки. Она начнет действовать уже с 1 ноября на 118 улицах в старой исторической части района, вплоть до наличной улицы. Сейчас завершаются подготовительные работы. Уже везде нанесена соответствующая синяя разметка, установлено почти 4000 знаков, 1000 информационных табличек и 80 паркоматов. Кроме того, изменится и схема организации дорожного движения. Так, уже с 23 октября на 30 улицах введен частичный или полный запрет остановки автомобилей. По словам директора городского центра управления парковками Михаила Курдяева, это необходимо, чтобы обеспечить должную пропускную способность ряда Василеостровских улиц.
Специфика у каждого района, она своя. У Васильевского острова есть специфика, то, что, если мы говорим близость к стрелке, там в основном старые здания встречаются, здесь уже сталинская застройка. Есть узкие улицы, которые больше из себя представляют, наверное, внутридомовые проезды, чем проезжую часть. На этих улицах стоянка будет запрещена и организован беспрепятственный проезд жителей к своим домам. домам.
Новая схема организации дорожного движения в Василеостровском районе вводится поэтапно. Ранее аналогичные знаки были установлены еще на нескольких улицах. Запрет на остановку начал действовать там в начале осени. Также сейчас ведутся работы по мощению гранитными плитами Менделеевской линии Таможенного переулка, Биржевого проезда, Тифлисского переулка, Тифлисской улицы, площади Академика Сахарова. По завершении работ там также установят знаки «Платная парковка» и нанесут разметку. Всего в Василеостровском районе должно появиться более 9000 платных машиномест, из них 10% будут зарезервированы для инвалидов. В городском комитете по транспорту призывают жителей района заблаговременно оформлять парковочные разрешения. Срок действия таких документов до 3 лет.
26 октября в Василеостровском районе пройдет встреча с жителями по вопросам введения зоны платной парковки. Очная консультация состоится в 17:00 по адресу улица Кораблестроителей, дом 31. Заявки на участие во встрече принимаются на адреса электронной почты районной администрации и городского центра управления парковками. В заявке необходимо указать адрес проживания, описать конкретную проблему или инициативу, а также оставить свои контактные данные.
Новости дня. Происшествия.
Более 2 тонн сырья камчатского краба с подложной документацией выявили на севере Петербурга. Сотрудники ФСБ и полиции вместе со специалистами Россельхознадзора выезжали на производство, расположенное в районе станции метро «Парнас». Там дорогостоящий деликатес перед тем, как попасть на прилавки магазинов, хранился среди грязи и мух. По версии следствия, сырье камчатского краба приобретали в разных городах, среди них Москва и Тверь, и доставляли в Петербург. После переупаковки его отправляли в магазины и рестораны по всей стране. Предварительный объем нелегального сырья оценивается в 2 тонны. Возбуждено уголовное дело. Проданный товар планируется изъять из оборота. Петербургская полиция раскрыла масштабную преступную сеть наркоторговцев и изъяла у группировки более 6,5 килограммов запрещенных веществ. Теперь драгдилерам грозит лишение свободы до 20 лет. Подробнее о том, как именно действовала банда, Ольга Добышева.
Эта история началась еще в июне этого года, когда оперативникам попались 2 распространителей наркотиков в возрасте 41 и 42 лет, у которых обнаружили расфасованные и подготовленные к сбыту свертки с синтетическим запрещенным веществом. В итоге обоих отправили под стражу. А неделю назад в ходе дальнейшего расследования полицейские накрыли и всю организованную преступную группу, члены которой специализировались на сбыте запрещенных средств на территории Петербурга и ближайших областей. Для этого злоумышленники использовали интернет-магазин в одном из мессенджеров, а продавали наркотики бесконтактным способом через закладки-тайники, в которые курьеры прятали дозы. Всего полицейские обнаружили 227 таких схронов. Свертки были спрятаны в разных местах на территории Петербурга, Ленинградской и Псковской областей, рассказал заместитель начальника управления информации общественных связей ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области Дмитрий Стократский.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по местам жительства были задержаны 38-летний организатор преступного бизнеса и 5 закладчиков от 24 до 53 лет. По месту жительства и в автомобилях фигурантов изъяты наркотические средства общей массой около 7 килограммов, в том числе 274 расфасованных и подготовленных к сбыту закладов с наркотическим средством мефедрон.
Также в ходе обысков правоохранители изъяли пакетики с наркотиком растительного происхождения, электронные весы, упаковочный материал, средства сотовой связи, ноутбук, банковские карты. Сыщики конфисковали и 4 легковых иномарки, которые использовались в преступных целях. Тем не менее, сами подозреваемые пока все отрицают.
За что задержаны, понимаете?
Абсолютно нет.
Вы здесь проживаете, собственник квартиры?
Нет.
А такое отношение к наркотикам имеете? К сбыту?
Нет, конечно.
Также выяснилось, что группа действовала достаточно длительное время. Оказалось, банда имеет отношение к 27 преступлениям по возбужденным уголовным делам, связанными с наркотиками. Преступный доход каждого участника, по данным оперативников, составлял от 200 до 700 тысяч рублей в месяц. На данный момент в отношении троих мужчин, в том числе и организатора, на время следствия избрана мера пресечения – арест. Трое остальных пока только задержаны.
Против компании драгдилеров возбудили уголовное дело по статье «Сбыт наркотических средств группы лиц в крупном размере». Сейчас полицейские устанавливают дополнительные факты деятельности подозреваемых. В последние дни разгорелись споры о судьбе народного мемориала погибшим воинам в городе Отрадное Кировского района Ленинградской области. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по итогам проверки информации о сносе памятника. Подробности в репортаже Артема Сащенко.
Информация о сносе памятника воинам 55-й армии, которые погибли при обороне Ленинграда в 1941-1942 годах, появилась сначала в соцсетях. Авторы постов выражали опасения, что на месте мемориала будет построен коттеджный поселок. Этот памятник был воздвигнут энтузиастами в начале нулевых годов, ни в какие реестры занесен не был. Невысокая гранитная плита, у основания сложены каски погибших воинов, найденных поисковиками. В начале октября представители местной администрации, поисковики и добровольцы обследовали памятник и обнаружили, что сгнило основание плиты и есть угроза обрушения. Из-за аварийного состояния плиту демонтировали и отправили на реставрацию. В минувшую пятницу памятник открыли на находящемся неподалеку известном мемориале «Ивановский пятачок», где в будущем также планируется поставить чашу с вечным огнем, сообщил в РИО главы администрации города Отрадное Александр Морозов.
Иванский пятачок – это место очень знаковое. Туда вводят экскурсии, к нам приезжают экскурсии из других регионов, из других стран.
В администрации Отрадного опровергли информацию о том, что на месте демонтированного мемориала будет построен коттеджный поселок. Место, где раньше стоял памятник, это земля общего пользования, и жилая застройка там невозможна. В этой ситуации шума было бы меньше, если бы информацию вовремя донесли людям, считает глава общественной палаты Ленобласти Александр Габитов.
Вы знаете, большинство отнеслись с пониманием. Я общаюсь с членами общественной палаты, с рядом коллег, которые говорят, что, наверное, правильное решение, просто его нужно очень правильно людям разъяснить. Нужно к этому вопросу относиться очень аккуратно. Есть реестр учтенных памятников. В настоящий момент туда будут направлены специалисты, которые на месте этого мемориала проведут предварительное исследование, экспертизу на предмет наличия захоронений. Если захоронение будет найдено, то оно будет перенесено в новое место нахождения мемориала. Если захоронение будет массовым, тогда будет принято решение, чтобы его не тревожить. Абсолютно точно, никогда там строительство не начнется.
Что реально кроется в земле на старом месте? Есть ли там какие-то ранее не обнаруженные массовые захоронения времен Великой Отечественной войны, еще предстоит выяснить местным властям с помощью поисковиков. Поисковые работы начнутся уже будущей весной. А пока проверкой обоснованности переноса занимается прокуратура Ленинградской области. Также на свой контроль ситуацию взял глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.
Дорожная полиция опубликовала статистику аварийности на дорогах Петербурга и Ленинградской области с пятницы по воскресенье. Как сообщает управление ГИБДД по Петербургу и Ленобласти, за минувшие выходные в двух регионах произошло 1142 дорожных столкновения. Из них 910 ДТП в Петербурге. Погибли 4 человека, еще 25 получили травмы. В Ленинградской области пострадали 19 человек. 5 человек погибли, в том числе один ребенок. Тем временем, в связи с ночными заморозками, дорожники в два раза сократили объем влажной уборки улиц. Как сообщили в Комитете по благоустройству, мыть дорожное покрытие специалисты продолжают только в те часы, когда есть устойчивый плюс. В результате за минувшие 7 дней было потрачено порядка 11 тысяч кубометров воды, в том числе и на остановочные павильоны. От пыли и незаконной рекламы отмыли более 600 конструкций. Сегодня на уборку городских магистралей и тротуаров вышли 464 единицы техники и 790 работников ручного труда. Найти работу в здравоохранении, социальной сфере и городском хозяйстве можно будет на ярмарке вакансий. Она пройдет завтра, 24 октября. Подробности узнала Татьяна Княжевич.
Петербургский центр занятости населения приглашает горожан на специализированную ярмарку вакансий. Среди ее участников более 50 петербургских компаний, которые работают в области здравоохранения, городского хозяйства и социальных услуг. Ярмарка состоится 24 октября в центре Петра Конгресс на Ладейно-Польской улице, дом 5, с 11 до 14 часов. Подробности сообщил руководитель пресс-службы Петербургского центра занятости населения Ольга Лаврова.
В Петроконгрессе состоится специализированная ярмарка вакансий. На ярмарке более 50 петербургских компаний предложат свыше 2000 вакансий, такие как медсестра, врачи-специалисты, водитель, кондуктор, мастер зеленого хозяйства, электромонтер, полицейские и многие другие. Среди работодателей будут представлены ряд городских поликлиник, госпиталь для ветеранов войн, родильные дома, жилищные хозяйства районов Санкт-Петербурга и так далее. Приходите, будет интересно, ярмарка ждет вас.
В интерактивной зоне ярмарки Петербургские работодатели проведут презентации, где расскажут о предприятиях, имеющихся на них вакансиях и условиях работы. Кроме того, соискатели смогут получить индивидуальные консультации у специалистов службы занятости по эффективному поиску работы, образовательным программам, сервисам портала «Работа России», а также принять участие в групповых семинарах и мастер-классах. Полный список предприятий и предложений о работе опубликован на официальном сайте ярмарки вакансий. Там же есть подробная программа групповых консультаций с психологами и специалистами службы занятости.
Повторим, ярмарка вакансий состоится 24 октября в центре Петра Конгресс на Ладейно-Польской улице, дом 5, с 11 до 14 часов. В 18 часов 25 минут в Петербурге. Температура воздуха в городе сейчас плюс 4 градуса. В последней части программы вас ждут новости, экономическая информация и рассказ о событиях культуры. Мы расскажем о старте в Петербурге международного фестиваля камерного исполнительства «Серебряная лира» и о конференции, посвященной изучению памятников древней письменности, которая проходит в Российской национальной библиотеке. Сегодня гость новостей дня Татьяна Сергеева, руководитель регионального сосудистого центра, заместитель главного врача по неврологии Елизаветинской больницы, доцент кафедры медицинской реабилитации и спортивной медицины Педиатрического университета, кандидат медицинских наук. Сегодня в Петербурге стартовала неделя борьбы с инсультом. События, которые рассказывают о том, как уберечь себя от этого заболевания, проходят в преддверии Всемирного дня борьбы с инсультом. Его отметят 29 октября. Растет ли в северной столице число пациентов с нарушением мозгового кровообращения? На какие тревожные симптомы нужно обращать внимание в своем организме, чтобы уберечь себя от этого? Как помочь, если с человеком рядом случилось несчастье, и каковы успехи петербургских врачей в деле борьбы с инсультом? Об этом поговорим с нашей гостьей. Свои вопросы вы можете задать на сайте нашей компании по адресу rtr.spb.ru. На главной странице ищите ссылку онлайн-общение «Вопросы и ответы Радио России». Мессенджер WhatsApp плюс 7 921 982 86 56 и прямой телефон в студии 347 5003. Беседа начнется через несколько секунд. Встречаем гостю.
Новости дня. События и комментарии.
Продолжаем программу, и у нас в студии Татьяна Сергеева, руководитель регионального сосудистого центра, кандидат медицинских наук, заместитель главного врача по неврологии Елизаветинской больницы, доцент кафедры медицинской реабилитации и спортивной медицины Педиатрического университета. Татьяна Васильевна, добрый вечер.
Добрый вечер, уважаемые слушатели.
По данным Всемирной организации здравоохранения, в среднем в мире новый случай острого нарушения в человеческом мозге кровотока, произошедшего из-за разрыва или спазма сосудов, развивается каждые 30 секунд, и за год инсульт переносит около 15 миллионов человек. Это масштабы во всем мире. А что касается России и Петербурга, давайте тоже начнем наш разговор со статистики. Сколько случаев инсульта регистрируется в Петербурге ежегодно?
Ежегодно в Санкт-Петербурге регистрируется до 21-22 тысяч новых случаев пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения. Конечно же, в годы коронавирусной инфекции таких случаев было значительно больше. Но цифра эта стандартная, и примерно такое количество ежегодно мы видим. Что я хотела сказать? Проблемы, которые существуют на сегодняшний момент времени, это позднее поступление пациентов в стационар, у которых развились симптомы инсульта. И эта проблема заиграла новыми красками именно в годы коронавирусной инфекции, потому что пациенты наши очень боялись поступать в больницы, боялись заразиться. И, конечно, это же сыграло в том числе отрицательную роль в развитии прогрессирования заболевания и в количестве помощи, которую мы могли оказать таким пациентам, значимо снизилось процент тромболитической терапии, тромбоэкстракции. Это те современные методики, которые мы можем применить в так называемом золотом часе инсульта. И, соответственно, за счет этого увеличился процент летальных исходов, и в том числе на дому. То есть пациенты, которые отказывались ехать за оказанием медицинской помощи, они, к сожалению, погибали очень многие на дому. Потому что инсульт достаточно коварное заболевание, и пациенты с тяжелыми инсультами могут погибать Это не секрет.
Да. Вы говорили о золотом часе. Действительно, речь идет о 60 минутах, или это все-таки метафора по отношению к инсульту? О каком времени мы говорим?
Это метафора. Золотой час — это метафора, конечно же. У нас есть 4,5 часа от начала инсульта, когда мы можем в это время успеть провести так называемую тромболитическую терапию. Ну, конечно же, есть пациенты, которые, у которых это время может продлиться и дольше, и мы можем выполнить этим пациентам другие методики, так называемую тромбоэкстракцию, то есть удалить тромб методикой рентгеновоскулярным хирургической методикой. Но все-таки, чем раньше пациент поступит в стационар, тем лучше для этого пациента. Есть такая поговорка «время – мозг». У каждого пациента есть свои возможности. И для чего это нужно сделать? То есть вот когда случается закупорка сосуда, да, то есть если мы говорим по-простому, закупорка сосуда, то нервные клетки они погибают не сразу. Есть какое-то время, когда они засыпают. Так называемая гибернация или сон, или еще называют ее зоной пенумбры или зоной полутени. То есть клетки еще не погибли, они перестают функционировать, но их еще можно спасти. И вот у нас есть вот эти 4,5 часа, чтобы спасти эти клетки, запустить снова кровоток, и чтобы эти клетки заново заработали и не погибли. Но если пройдет 4,5 часа, и мы не успеем провести тромболизис, то есть не успеем растворить тромб, или не успеем провести тромбоэкстракцию, удалить этот тромб, соответственно, вот эти клеточки, которые уснули, они погибнут. Произойдет некроз, функции восстановить уже будет невозможно, и в зависимости от зоны инфаркта мы получаем либо злокачественный инфаркт, и у пациента нет тогда шансов практически на выживание, либо это остается глубокий инвалид, либо у пациента будет долгий период реабилитации. Соответственно, есть такие правила мнемонические, да, для запоминания первых симптомов инсульта.
Тогда давайте. Вот. Угу.
Есть такое правило «удар». По первым буквам этого слова запомните, пожалуйста, симптомы. У – улыбка. Мы попросили пациента улыбнуться. На стороне инсульта мы увидим асимметрию. Да? Мы увидим асимметрию улыбки. Д – движение. Мы попросили пациента поднять руку. Пациент будет одну руку опускать, а вторая рука будет нормально подниматься. А – артикуляция. Мы попросили пациента, например, произнести имя отчества. Он не смог этого сделать или что-то промычал, или вообще молчит, то есть отсутствует у него артикуляция, речь. И R – решение. Решение – это незамедлительный вызов неотложной или скорой медицинской помощи.
Что-то еще нужно сделать человеку, который находится рядом с тем, кто, у кого случился инсульт, кроме того, чтобы вызвать врача? Какие-то первые помощи какую-то можно оказать?
Значит, первая помощь будет заключаться в том, чтобы уложить пациента на бок. Можно, если повышенное давление, можно приложить теплую грелку к ногам, освободить ему область шеи для доступа кислорода, открыть окно. Ну, собственно, все, больше ничего. То есть не надо запихивать никаких таблеток в рот и так далее. Это может быть чревато тем, что у пациента с инсультом появляются нарушения глотания, и он может аспирировать эти таблетки. Почему нужно положить пациента на бок? Потому что может развиться рвота. Рвотные массы тоже могут из-за нарушения глотания затечь в дыхательные пути и возникнуть пневмония, которая осложнит течение инсульта в дальнейшем.
А на какие тревожные симптомы нужно обратить внимание в собственном организме, чтобы предотвратить несчастье? Что может быть таким сигналом от организма, что нужно идти к врачу? Вот такое прединсультное состояние или предпрединсультное состояние. Есть ли такие
значит,
понятия?
Есть так называемая транзиторная ишемическая атака. То есть вот то, что вы называете прединсультным состоянием, это первые такие звоночки, когда у человека может на несколько минут пропасть речь или на несколько минут ослабеть рука, а потом эти симптомы восстанавливаются. И пациенты зачастую думают, что ай, так пройдет, наверное, вот это случайность, это, наверное, что-то я устал и так далее. Вот такие звоночки, когда проходят у пациента, они свидетельствуют о том, что есть какое-то неблагополучие, и нужно провериться обязательно. Вот все те симптомы, которые я называла, исправила удар, они могут появиться, у пациента, и в течение какого-то времени могут уйти. То есть у пациента может все восстановиться самостоятельно. Это называется транзиторная ишемическая атака. Или раньше ее называли приходящее нарушение мозгового кровообращения. То есть инсульт не случился. О чем я вам говорила. То есть клеточки немножко уснули, потом кровоток восстановился, и функции у человека восстановились в течение там быстрого достаточно времени. Но это очень тревожный знак, и он говорит о том, что у пациента есть факторы риска в ближайшее время, чтобы развился уже большой инсульт. И вот тут, конечно, тянуть нельзя. И даже если у пациента есть такие маленькие звоночки о прединсультном состоянии, да, то есть нужно незамедлительно вызывать скорую помощь. То есть нельзя ждать, что я пойду завтра в поликлинику и так далее. То есть пациент должен вызывать скорую помощь, родственники должны вызывать скорую помощь. Для чего это нужно делать? Потому что мы не знаем, сколько пациенту времени осталось до настоящего инсульта. Да? А зачастую к нам привозят пациентов в нашу Елизаветинскую больницу, и мы видим ужасающую картину, что внутренняя сонная артерия там практически закрыта, там на 90% сужен кровоток, и пациенту вот чуть-чуть не хватает вот до развития большого полушарного инсульта. И мы успеваем вовремя провести все необходимые диагностические методики и оперативное лечение для того, чтобы раскрыть просвет сосуда, потому что в такой ситуации, когда есть субокклюзия, мы не можем ничего сделать, то есть нет таких методик, чтобы очистить сосуды, как вот говорят, почистить сосуды. Это все такое обывательское мнение. Угу. Есть специальные методики хирургического лечения, которые направлены на расширение просвета сосуда. И у нас это все прекрасно делается и отлажено.
Вы сказали о том, что незамедлительно вызывать скорую помощь. Но вот такой звонок в скорую помощь, мой близкий чувствует себя плохо, жалуется на головные боли, мы считаем, что у него прединсультное состояние, но далеко не каждый раз скорая помощь поедет все-таки по такому вызову. К какому врачу все-таки еще можно обратиться в рамках, может быть, амбулаторного лечения, в поликлинику, к кому идти?
Ну вот вы сказали, что про головную боль, да? А я вам говорила о том, что есть симптомы правила инсульта — удар. Да. То есть не всякая головная боль является симптомом инсульта, естественно. То есть только головная боль кинжальная, острая, какая-то необычная головная боль может быть признаком инсульта, например, геморрагического. Потому что у каждого из нас с вами тоже бывают головные боли, это не является признаком инсульта. Да. Вот. Но какие-то нетипичные головные боли, которых никогда не было, и которые, например, не проходят, да, конечно, они могут быть симптомом инсульта. Если, например, скорая помощь вас не везет, то, естественно, нужно обратиться к неврологу в поликлинику, если вы можете сами ходить, передвигаться и так далее. Ваше состояние позволяет это сделать. То к неврологу поликлиники можете обратиться. Вообще у нас в Санкт-Петербурге существует целая сеть сосудистых центров, да, то есть есть региональные сосудистые центры, вот наш центр в Елизаветинской больнице, один из самых больших в Санкт-Петербурге, на 120 коек, есть первичные сосудистые центры. И эта сеть, она не просто так отдельное учреждение, да, мы работаем единой командой. И если пациент, например, попадает, вот в частности, там, в городскую больницу Святого Георгия попадает пациент, выявляется у него, например, геморрагический инсульт какой-то сложный, коллеги звонят нам, и мы его забираем на себя. То есть мы можем сделать, например, те операции, которые не делают в больнице Святого Георгия. Мы берем таких пациентов на себя, переводим их. Ну и то же самое и в других стационарах. То есть это все работает по принципу, скажем так, близости. Да? То есть какие-то стационары друг с другом сотрудничают в этом вопросе.
То есть в основном ваш центр оказывает уже помощь тем, кто поступил в стационар. Или в него можно обратиться еще и как-то по порядке, вот опять-таки, амбулаторного лечения, то есть не через больницу, не через скорую, то есть ну, не находясь еще на больничной койке.
Вот сейчас в рамках недели перед днем инсульта у нас в разных стационарах сейчас проходят акции «День борьбы с инсультом». И в нашем стационаре тоже будет проходить такая акция. 25 октября с 11 до 2 часов у нас будет проходить обследование пациентов, находящихся в группе риска. В других больницах это будет проходить акция 27 октября во всех стационарах, региональных и сосудистых центрах, и первичных сосудистых центров. 27 октября записываться нужно через сайты больниц. Вы можете пройти обследование, консультации специалистов, кардиолога, невролога, кардиограмму можете пройти, и скрининговое обследование дуплерографическое исследование сосудов шеи. Для чего это делается? Для того, чтобы выявить факторы риска развития предшествующих инсультов и скорректировать тактику лечения.
Татьяна Васильевна, к нашему разговору присоединяются наши радиослушатели. Вот такое сообщение пришло на WhatsApp от Сергея Михайловича Фадеева. Он пишет о том, что очень удивились симптомы инсульта у моей мамы. Руки действуют, ноги тоже. Человек все понимает, но многие слова сказать не может. Забывает, как предметы называются. И вот такой вопрос. Если человек неделю не попадал в госпиталь, могут ли речевые функции восстановиться? Или так человек и будет забывать названия предметов или путать слова?
Спасибо за вопрос. Дело все в том, что симптомы инсульта будут зависеть от того, в каком бассейне случился инсульт. И бассейн определяет, скажем так, зона кровоснабжения головного мозга определяет те структуры, которые иннервируют те иные функции организма. То есть у вашей мамы случился инсульт в бассейне корковых ветвей. Ну, если она правша, это левая среднемозговая артерия, корковые ветви. То есть, да, действительно, у таких пациентов могут быть явления афазии моторной, да, то есть, когда пациент может частично не говорить какие-то слова, но при этом он может двигаться и сам себя обслуживать. Ну, такой это более легкий вариант. Да, конечно, у нас в сосудистых центрах существует служба ранней реабилитации, мы восстанавливаем таких пациентов, и в состав мультиреабилитационной команды у нас обязательно входят логопеды. Поэтому логопеды занимаются с такими пациентами, и частично речь можно восстановить. Ну, конечно же, еще раз повторяю, чем раньше пациент попадает в больницу, тем лучше и качественнее ему оказана будет помощь.
Понятно, спасибо. Я напомню, что сегодня у нас в гостях Татьяна Сергеева, руководитель регионального сосудистого центра, кандидат медицинских наук, заместитель главного врача по неврологии Елизаветинской больницы. И говорим мы сегодня об инсульте в преддверии 29 октября, Дня борьбы с инсультом. Говоря о том, кто в группе риска, что это за категории пациентов, правда ли, что инсульт молодеет?
Что касательно группы риска, ну, стандартно и традиционно средний возраст заболеваемости в Российской Федерации, в мире, это где-то вот 65-66 лет. Группы риска, которым подвержены пациенты для заболевания инсультом, вообще сердечно-сосудистых заболеваний, это пациенты с повышенным уровнем холестерина, пациенты с повышенным уровнем давления, пациенты, у которых имеется гиподинамия, у которых есть сахарный диабет или там, гипотиреоз. Ну, естественно, с 1980-х годов где-то так вот замечено, что действительно инсульт стал молодеть, но это такое относительное явление, связано с тем, что у нас увеличилась доступность методов нейровизуализации, и мы можем увидеть на ранних этапах уже какие-то маленькие немые инсульты, например, на МРТ или на КТ головного мозга, которые могут не проявляться какими-то симптомами, но мы их увидим уже на нейровизуализации, на МРТ или на КТ. И такие маленькие инсульты характерны для пациентов молодого возраста, у которых есть какие-то наследственные заболевания, или там тромбофилия, или антифосфолипидный синдром, то есть какие-то другие факторы риска, отличные от тех, которые есть у пациентов пожилого возраста. Конечно, с этим нужно разбираться. Там или болезни сердца какие-то, или незаращение овального окна, или какие-то аномалии клапанов и так далее у молодых пациентов. Какие-то генетические болезни могут быть. Но еще, конечно же, играет роль увеличение количества употребления разных запрещенных веществ, наркотиков в том числе, потому что замечено и доказано, что наркотики увеличивают частоту инсультов в молодом возрасте.
Если говорить о реабилитации после инсульта, то здесь каковы могут быть ее сроки и на что прежде всего нужно обратить внимание близким человека, который проходит такую реабилитацию, потому что, ну, по сути, перестраивается и жизнь пациента, и жизнь его окружения во многом.
Да, это хороший вопрос. Реабилитация начинается фактически уже с реанимации, когда пациент поступает в региональный или первичный сосудистый центр после того, как мы провели тромболитическую терапию или тромбоэкстракцию. В течение последующих двух суток его осматривает мультиреабилитационная команда, в состав которой входят и врачи-реабилитологи, логопеды, психологи, реаниматолог, лечащие врачи. Осматриваем, вырабатываем тактику лечения реабилитационного, ставим реабилитационный диагноз и ставим цели этому пациенту. И в дальнейшем пациент проходит раннюю медицинскую реабилитацию уже в стационаре. Как я уже говорила, или, может быть, не говорила, у нас с 2019 года существует в России программа профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. И в рамках этой программы, а целью этой программы как раз является сохранение и продление жизни пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В рамках этой программы была проведена модернизация оборудования во многих региональных сосудистых центрах. В частности, закуплено тяжелое оборудование диагностическое. Например, у нас в стационаре было поставлено два новых современных компьютерных томографа на 128 срезов, благодаря которым мы можем делать тромболитическую терапию при неизвестном начале инсульта, ночном инсульте. То есть такие очень уникальные методики. Нам поставлено было оборудование реабилитационное как раз для ранней реабилитации пациентов с инсультами. Это стабилометрические платформы для тренировки именно вертикальной позы, например, для тренировки ходьбы, для мелкой моторики. И в рамках этой программы и в дальнейшем будут закупки этого оборудования. Соответственно, у нас есть все необходимое для того, чтобы провести раннюю реабилитацию. В дальнейшем пациенты переводятся на второй этап медицинской реабилитации, это специальное отделение. Если пациент работающий, то ему выдается путевка в санаторий. У нас, например, дают путевки в Северную Ривьеру, пациент с удовольствием туда ездит на реабилитацию. И также пациенты передаются в поликлинику, и у нас существует два центра в городе Санкт-Петербурге. Центр профилактики инсульта на севере, это ДКЦ номер один на улице Секейроса, и на юге Центр профилактики инсульта, ДКЦ 85 на проспекте Ветеранов. Туда можно обращаться, и мы туда направляем пациентов, которые могут себя обслуживать и ходить, для того, чтобы они наблюдались в течение 2-3 лет, потому что доказано, что часто очень инсульты происходят именно в первые 2 года от первого инсульта.
Повторные,
да. Примерно 25% случаев случается повторных инсультов в течение этого времени, то есть частота их очень большая. Соответственно, была принята программа на федеральном уровне о лекарственном обеспечении таких пациентов. И пациентов обеспечивают бесплатными препаратами для профилактики повторных сердечно-сосудистых заболеваний в течение 2 лет. И это препараты и для лечения, для коррекции артериального давления, для снижения холестерина, сахароснижающие препараты, для лечения аритмии и так далее. Там целый перечень, более 20 препаратов туда входят в перечень. Пациент может обратиться в поликлинику, причем мы его ставим сразу в эту льготу, пока он находится в стационаре. Так. Мы оформляем ему эту льготу прямо в стационаре. И он, выходя в поликлинику, он уже ездит во всех базах данных и сразу же при первичном обращении получает бесплатный рецепт.
Поликлинику он должен
обратиться, получает бесплатный рецепт, идет в аптеку, и ему выдают эти препараты для того, чтобы он принимал их и чтобы у него не случился повторный инсульт. Главное — обратиться, а уже все будет сделано. Он уже попадет в базу данных, за ним будут активно наблюдать, его будут вызывать и так далее. То есть это очень важная программа.
А что касается психологической помощи после инсульта, потому что был человек здоровый, активный, а потом вдруг вот случилось несчастье, и он или прикован к кровати, или как минимум должен снизить степень своей активности. Вот есть ли какие-то такие программы помощи таким пациентам?
Ну, у нас, в частности, в нашем сосудистом центре есть команда психологов, которые помогают родственникам и помогают самим пациентам пережить эту беду. Дальше у нас проводится школа инсульта для пациентов и их родственников, на которых тоже проводятся обучающие занятия, как поступать с пациентами, у которых случился инсульт, как модифицировать образ жизни, как изменить свою квартиру, как изменить отношение к пациенту, к болезни. То же самое я знаю, что существуют такие специалисты и в центрах профилактики инсульта, и в поликлиниках существуют специалисты, которые могут оказывать эту психологическую поддержку.
И в завершение уже нашей беседы, Татьяна Васильевна, давайте подытожим, на какие моменты нужно обратить внимание человеку, чтобы самому какую-то профилактику инсульта сделать, за какими показателями следить, давление, еще что-то, может?
Ну, в первую очередь нужно вести здоровый образ жизни. Это отказаться от вредных привычек. Это доказано, да, то есть отказ от курения, отказ от алкоголя. Ну, желательно полный отказ, но если вы не можете, то, конечно, можно в умеренных количествах это употреблять. Хотя доказано, что полный отказ желателен от алкоголя. Дальше вести активный образ жизни, то есть это заниматься физкультурой, обязательно активная ходьба, там, скандинавская ходьба или как вы хотите, то есть заниматься лечебной физкультурой, вести активный образ жизни. Следующее, следить за своим артериальным давлением. Давление не должно быть выше 140 на 90 миллиметров тутного столба, это для здоровых людей. Но если пациент уже перенес инсульт или инфаркт, то у него целевые значения давления будут гораздо ниже. Вот. Для здорового человека это не выше 140. Если вы заметили, что у вас повышается давление, нужно обязательно записать в дневничок, вести дневничок утро-вечер, там, помониторировать 2 недели, и с этим дневничком уже идти к врачу-терапевту для того, чтобы он назначил первичную профилактику инсульта в виде снижающих давление препарата или отправил пациента на дообследование для выявления каких-то, может быть, вторичных причин артериальной гипертензии. Дальше следить за своим уровнем холестерина нужно. То есть холестерин не должен быть выше 5,6 ммоль в литре. У пациентов, которые уже перенесли инсульт, нужно смотреть за целевыми значениями холестерина. Это липопротеины низкой плотности. Это уже более детальная, более развернутая липидограмма. И уровень значения этих показателей должен быть меньше 1,4 ммоль на литр. Соответственно, нужно принимать липидоснижающие препараты. И диету соответствующую соблюдать. Дальше следить за своим уровнем сахара, да, то есть если у пациента появился сахарный диабет, это тоже является таким значимым фактором риска для развития лакунарных инсультов и других атеросклероза распространенного, поэтому следить нужно за уровнем сахара. Если он повышается, то нужно идти к эндокринологу, что он вам назначил диету или какие-то специальные препараты для того, чтобы этот уровень сахара снизить. Ну и другие показатели, конечно, которые выявляются при диспансеризации. Поэтому вот диспансеризация это очень
важна. Обязательно, да. Конечно. Мы вновь призываем всех петербуржцев пройти диспансеризацию. Я напомню, что сегодня у нас в гостях была Татьяна Сергеева, руководитель регионального сосудистого центра, кандидат медицинских наук, заместитель главного врача по неврологии Елизаветинской больницы, доцент кафедры медицинской реабилитации и спортивной медицины Педиатрического университета. Татьяна Васильевна, спасибо вам за беседу. Всего доброго.
Добрый, до свидания, уважаемые слушатели. Будьте здоровы.
Новости дня. Хроника событий.
Восемнадцать часов 53 минуты сейчас в Петербурге. Температура воздуха в городе плюс 4 градуса. Курсы основных валют и экономическая информация далее в программе.
Новости дня. Экономика и бизнес.
Курсы основных иностранных валют на завтра следующие. Доллар 94 рубля 71 копейка, евро будет стоить 100 рублей и 30 копеек. Более 4500 петербургских семей в этом году купили жилье с помощью городских социальных выплат на общую сумму более 15,5 миллиардов рублей. По поручению губернатора в этом году в городском бюджете было заложено рекордное финансирование на оказание содействия в улучшении жилищных условий гражданам – более 21 миллиарда рублей. Поддержку в виде социальных выплат оказывают нескольким категориям очередников, в их числе жители расселяемых коммунальных квартир, многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами и молодые семьи.
Новости дня. Культура.
С 26 октября по 2 ноября в Петербурге пройдут концерты 14-го международного фестиваля камерного исполнительства «Серебряная лира». Откроет фестиваль оркестр под управлением Ярослава Забояркина. О других участниках расскажет Елена Серова.
8 концертов фестиваля «Серебряная лира» пройдут в Большом и Малом залах филармонии. Наряду с хорошо известными российскими исполнителями впервые в Петербурге выступят музыканты из Турции и Китая. Так, китайский тенор Цзюньшэнь У вместе с пианистом Дмитрием Павлием исполнит сочинение Чайковского, Рахманинова, Верди. Интересным обещает быть выступление турецкого «Босфорус Трио». В программе коллектива не только Рахманинов и Бетховен, но и турецкие композиторы. Композиторы Цзюзюн и Сай. Вокалистка Юлия Михайловская под аккомпанемент инструментального ансамбля под руководством Александра Михайловского исполнит песни советских композиторов в джазовой обработке. Слушатели легко узнают мелодии Дунаевского, Соловьева, Седова, Колмановского, Френкеля, Крылатова, Колкера, Мурадели. Других участников фестиваля представил художественный директор Борис Березовский.
Дуэт виолончель и фортепиано. Никита Зубрев и Станислав Соловьев. Два классных музыканта, которые свое дело делают так, как надо. Лучшее из возможного. Дальше у нас Евгений Изотов. Пианист с прекрасной программой. Фантазии Моцарта, Шопена, Листа. Он сломал недавно лодыжку левой ноги, слава богу. Будет играть и у нас в любом случае. Но он мужественный человек и очень хороший пианист. Вечер русского классического романса Мария Литке, солистка Михайловского театра, и Анна Шлучко. Программа роскошная. Любители вокала должны быть рады и счастливы.
Завершится фестиваль «Серебряная лира» 2 ноября в Большом зале филармонии концертом камерного состава и хора Российско-Китайского симфонического оркестра под управлением двух женщин-дирижеров – Виктории Добровольской и Тунжо Джен. В программе сочинения Вивальди, Генделя, Моцарта, Прокофьева, а также обработки китайских народных песен.
В Российской национальной библиотеке проходит конференция «Загребинские чтения», посвященная изучению памятников древней письменности. К ее работе приурочено открытие выставки, где представлены ранние рукописные богослужебные сборники и тексты, ставшие отправной точкой для развития многих направлений древнерусской книжности. Елена Медведева расскажет подробнее.
Первые загребинские чтения состоялись в октябре 2005 года в память о Вячеславе Михайловиче Загребине. Он был заведующим сектором древнерусских фондов отдела рукописей РНБ, известным специалистом в области славянской филологии, палеографом, археографом, педагогом. В этом году они проходят уже 18-й раз и посвящены восточнославянским книжным памятникам, рассказала сотрудник отдела рукописей РНБ Жанна Левшина.
Мы попытались сделать акцент на изучение памятников, созданных и бытовавших на территории нынешних России, Украины, Белоруссии и частично некоторых других сопредельных областей. Первое заседание было посвящено книжным памятникам, хранящимся в нашем отделе, но написанным на самых разных языках. Потому что Вячеслав Михайлович был также любимым и уважаемым коллегой и других наших сотрудников, работающих и в секторе западноевропейских фондов, и в секторе восточных фондов. То есть одно заседание посвящаем памятникам, хранящимся в нашей библиотеке, для того, чтобы дать возможность выступить и коллегам, занимающимся другими письменными традициями.
В первый день работы конференции в отделе рукописей РНБ открылась выставка «Региональные старинные книжные центры у восточных славян в XI-XVI веках. На выставке можно ознакомиться, например, с трудами писцов ростовского скриптория, то есть монастырской мастерской по переписке рукописей 1-3-13 века. Часть экспозиции отведена рукописям Новгородского Лазаревского книжного центра рубежа XI-XII веков, рассказывает главный библиотекарь РНБ Елена Шевченко.
Вот эта рукопись тоже относится к этому же центру. Это Евангелие, апрокос, это значит служебный, то есть приспособленное для службы. И имя писца известно, Домка. И здесь есть прекрасная миниатюра XI века.
Пока выставка доступна лишь специалистам, но с декабря ее может посетить любой желающий. Надо лишь записаться по телефонам, указанным на сайте библиотеки.
Завтра, по сообщениям Гидрометцентра, в Петербурге и области ожидается облачная с прояснениями погода. По области местами небольшие осадки и преимущественно в виде мокрого снега. Температура воздуха ночью -4, +1, днем +0 до +5 градусов. В Петербурге местами небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Температура воздуха ночью -1, +1, днем +2, +4 градуса. Атмосферное давление будет повышаться. По востоку Финского залива ветер и волнение умеренный. 24 и 25 октября без существования естественных осадков. Температура воздуха ночью понизится на 2-4 градуса и составит в городе -1, -3, в окрестностях до -6. Днем прогреется до 0, +3. Программу «Новости дня» для вас провели у микрофона Кирилл Андреев, за звукорежиссерским пультом Сергей Ёлкин. Всего доброго!